Когда-то давно я читал фантастический рассказ, и я не ручаюсь, что я сейчас перескажу так, как есть. Не знаю, кто написал, как называется. Ну, суть такая. Суть. Что какой-то космический корабль где-то потерпел крушение. Ну, там дышать есть чем, кушать есть чего, продержится где-то год. Они как-то там по радио связались с базой, сказали, ну, мы к вам, может, ну, самые раны прилетим через полгода. Ну, раньше не получается. Они говорят, ну, хорошо, у нас тут всего. И потом они побыли немножечко, там какая-то двойная звезда, и выясняется, что скоро эта планета упадет на какой-то там черный карлик. Их просто там, ну, разложат на составляющие. То есть нет у них этих полгода. И вот они собираются вместе, и понимают, что обычными способами они им отсюда не вырваться, они погибают. И командир говорит, давайте любые предложения, которые самые фантастические, самые такие сумасшедшие, принимаются. Самые такие, которые никогда не было раньше. И вот они думают, ну какие чудеса могут быть, телепортация, там, антигравитация, что-то там, то, что вот как-то вот на слуху есть, а вот, ну, сказки читали же все. А вот пока вот технически оно никак еще никак не реализовалось. Ну и потом и решили они использовать, какая большая самая сила? Сила гравитации чудовищная. То есть это как айкидо, знаете, космическое айкидо. Использовать чудовищную силу вот этого карлика и, ну, для своих целей. Ну для этого надо ей как-то управлять. Забрать эту силу и управлять, направлять. Вот. И проходят, и они погрузились. Ну, не было другой альтернативы, потому что где источник? Нет, другого нет источника энергии. Погрузились в это самое, в изучение этой проблемы. Да, чтобы. И вот проходит там месяц, они собираются, весы, огромную энергию подключают, и вот там ну, что-то такое на весах. И весы так немножко так раз. Шелохнулись. И они так, ура! Осталось недели две до того, как их там расплющить всех. Ура! Значит, эта сила есть. Значит, технически мы можем до нее как-то добраться. Но одно дело вот маленькую крупинку чуть сдвинуть, а им надо всем отсюда как-то уйти. И потом они исправили несколько там ошибок. Через неделю собираются, ставят на весы там какую-то гайку, подключают энергию. И гайка как выстрел так пробивает там все, как пуля, улетает. Они уменьшают энергию наполовину, гайка опять так же, как будто не уменьшала. То есть они поняли, что они добрались. Вот. Ну и потом финал апофеоз этого там рассказа фантастического. Какой-то диспетчер, дежурный на земле, говорит, какое-то тело приближается интересное такое к нам. Радиосигналов нет, и ой, сейчас услышали слабый радиосигнал. И они говорят, вот мы там, это мы те, которые потерпели крушение, но поскольку на Ладе ничего не удалось, мы прихватили с собой всю планету. Я что хочу, тут две вещи, прихватим всю планету. Ты один хорошую жизнь себе не организуешь, если не прихватишь, ну не всю планету, но хотя бы вот в своем окружении. Самостоятельно не получится. Второе, у каждого из нас есть маленький опыт, чудесный опыт, то есть отрезок жизни, когда, ну, было вообще все хорошо. Это говорит о том, что такая сила есть, такое состояние бытия есть, что я независимый вот как от всех, что вся Вселенная мне помогает, что это есть. И это может быть, вот это малюсенькое, вот может я день так жил или жила, но я могу жить так постоянно. Как-то маленькая гаечка чуть-чуть однажды сдвинулась. У нас у каждого есть доказательство, что Бог есть, эта сила есть, и она нам помогает. Просто при определенных каких-то условиях. Определенных условиях. Кстати, эти условия мы все даже знаем. Без всяких священных писаний мы о них знаем. Мы о них знаем. Но почему-то мы пренебрегаем вот этой огромной силой, где жить, ну, как не в раю, а даже лучше. Потому что рай — это не самое интересное место. Вот. Неинтересное. Итак, два вывода. Но люди вот не хотят жить хорошо. Знаете, почему не хотят? Потому что они говорят, вот маленького опыта у нас мало. Вот этого. Но понимаете, он-то мистический, а вот большой опыт плохой. Его много. И он в основном, но он обыкновенный. Качество, вернее не так, количество с качеством конкурировать никогда не будет. Зайдите на базар, посмотрите. Так и в жизни, и в духовной жизни. Жизнь, она это качественная ориентировка. Это не количественная ориентировка. Сколько я что-то сделал сегодня больше, чем вчера. Качественная, когда интересно. Пусть я сделал столько же, но что-то другое, что-то интересное, неповторимое. Да, это жизнь. Это не конвейер. В общем, все у нас это есть. И вот люди не хотят жить хорошо. Знаете, почему не хотят хорошо? Я подробно говорил об этой, не буду повторяться или повториться, не знаю, на предыдущей лекции, что люди видят кругом очень все плохо, у них есть статистика, и статистика это имеет место быть, и поэтому они опускают руки. Почему они опускают руки? Потому что они не хотят ответственности. Потому что видение негатива, то есть это пессимисты и оптимисты. Повторюсь вкратце. Потому что сейчас будет пару вопросов, на которые мне придется ответить. Значит, пессимист это человек обыкновенный, оптимист это человек мистический или божий, или божий. Пессимист это человек животное, то есть животное, оно что-то сделало и все дальше отдыхает, оно не идет вперед, не идет вперед, и оно не творит никаких там чудес, оно просто выживает. Вот. И почему человек, которого не может удовлетворить обычная жизнь, все-таки в этой обычной жизни не остается, и потом вот это ноет. Кстати, знаете, почему человек ноет? Потому что не хватает отношений, не хватает здоровья, не хватает тонуса у него, ну что-то такое не хватает, а эти вещи отдаются, ну, можно получить двумя способами. Первый способ это когда я выполняю свою дхарму, то есть то, что мне положено, то, что Бог мне говорит. Кстати, это всегда совпадает то, что я это желаю, но почему-то не делаю. Сразу мне это все есть. И вторым способом начинать ныть на окружающих и забирать с них энергию. И таким образом двигаться дальше. Говорит, что мне так тяжело. Вот. Или говорит, как мне плохо. Или говорит, что-то вы не так вот это делаете. Вокруг все плохо. И таким образом, ну такой, знаете, бытовой вампиризм для выживания. Вот. Вот способ. Вот, ну, причина. Итак. Ага, ну я хотел напомнить, значит, первое, почему люди пессимисты? Потому что они не хотят брать ответственность, потому что пессимизм и безответственность это одно и то же. Вопрос, почему не хотят брать ответственность? Потому что страшно. Отвечать страшно, вдруг что-то не так. Почему страшно? Потому что нет опыта. Если есть опыт, то не страшно. Это не врожденное качество характера, это просто нет опыта. Это просто выключенный свет, поэтому страшно. Нет опыта. Почему нет опыта? Потому что я не двигаюсь. Почему я не двигаюсь? Почему я не двигаюсь? Почему я не двигаюсь? Кто меня заякорил? Нет, нет, комфорт это производное. Меня заикарили какие-то, вот эта прошлая лекция была за откровение. Вместо откровения я питаюсь какими-то иллюзиями. Произошла подмена. Кстати, дети на это не клюют. Мне сказали что-то такое. Я это принял. То есть я начинаю жить в мечтах, не в откровениях Божьих, которые изнутри, а в мечтах, которые мне каких-то сказок и рассказали, вот, и вот это останавливает меня. Потому что мечтать я могу и просто сидя на диване, но получать откровение только в движении. Человек не может жить без того или без этого. Все. И вот, это был меч знания, оптимизм, пессимизм. И вот пишет один интересный такой товарищ, Игорь Д. Что имеется в виду, я не знаю, Д какой-то, Игорь Д. Вот он пишет, Виктор прав во всем на 146% почему-то, но только в отношении себя самого. Для всех остальных этот процент разный. Сколько жив, столько путей, сколько интересов и столько интересов. Виктор пытается думать, что живет в лучшем из миров. Я в прошлый раз говорил, что каждый из нас живет в лучшем из миров, на самой замечательной планете и так далее, и так далее, и так далее. Его окружают самые. Ну, это при условии, если я оптимист. Оптимист, что он радуется-то? Потому что он это видит. А пессимист, потому что это рядом есть, но он это как-то не использует. Я же думаю, говорит Игорь Д., что мир, где все друг друга едят и все обречены на смерть, это ад. Это мое оценочное суждение, основанное на очевидных фактах. Вот то, что я говорил, вот этот человек не прихватывает всю планету. Когда я живу в аду, я там вообще, ну, такой, знаете, шашлык, который сейчас приготовят, кто-то съест. Я вообще там не имею там права голоса и чего-то. Конечно, это ад. А вот мы сейчас разберемся, кто живет в аду, а кто живет и почему он живет в аду. Я же думаю, что мир, где все друг друга едят, это же факт, да, и обречены на смерть, тоже факт, это ад. Это мое оценочное суждение, основанное на очевидных фактах и не имеющее отношения ни к пессимизму, ни к оптимизму. А вот тут, извините, надо было внимательно слушать предыдущую лекцию, потому что я говорил, что оптимизм основывается не на фактах, а на мистике, на подаче что-то изнутри того, что еще фактически нету. Это то, что мне надо сделать. Это как теория стакана воды, да, полстакана пустое там или полное, да. И поэтому или едят друг друга, это пессимист. Смотришь, ну все же едят друг друга. А оптимист говорит, да не едят, а помогают друг другу. Помогают. Ну, например, я состою из чего? Вот я, мое тело состоит из чего? Она по большей части состоит не из меня, а из всяких микроорганизмов. Клетки моего тела не мои в основном, они вообще не мои. И это все движется, и то, что внутри там, я не думаю, что она чувствует себя в рабстве. Не думаю. Я, когда нахожусь в каком-то коллективе, являюсь частью этой коллективы, то что вот этот эгрегорчик, этот коллектив меня съел, я что, плохо себя чувствую? Да ты плохо себя чувствуешь, если ты один, если ты вне какой-то компании, если нет семьи, если ты никто не нужен, ты никому не нужен, вот тогда вот плохо. Какая это, что свобода? Ты должен быть съеденным, отдан на съедение. Вот. Если я не помню... Очень какой-то христианский такой авторитет говорил, что вот едят все через раз. Вот есть там ангелы, архангелы, а до этого там престол, я не помню как. Ну, в общем, и дальше, вот человек, животные, растения. И вот если человек ест растения, а не животных, того, кто рядом, есть нельзя, оно не переварится. А вот через раз можно, потому что психика, энергетика, суть, душа, оно не страдает при этом, когда съедено вот через раз. И нами по его схеме питаются архангелы, по-моему. Вот мы куда-то входим, как-то вот, как клеточка в организме, и не чувствуем себя как-то ущербными. Вот такая какая-то безумная теория, но можно думать, что все друг друга едят, а можно просто идет какой-то... Попадая куда-то, я как-то обновляюсь, и этой смертью-то не является. Вот. И там, по-моему, 9 ступеней, и они так вот по кругу вот так вот идут. Идут, и все прогрессируют, и все довольны. Так вот, пожалуйста. Да, все мы не случайно, продолжает Игорь Д. Возможно, что-то с адским существованием, и надо как-то бороться. Но метод притеснения евреев, геев или русских уже был опробован и показал свою неэффективность. Извините, ставить на одну доску евреев, геев, а правильно сказать, педерастов и русских, это ни в какие ворота не лезет. Если человек, и написано еще притеснение, ну, во-первых, если даже закрыть глаза... Вот это ошибка. Человек, вот когда говорит, он сам себе выдает. Если даже закрыть глаза, что следы русской культуры до колумбовской культуры, пока Колумб еще нигде не ездил. Во всем мире есть, например, вот недавно пришло мне такое сообщение, фотографии, все. Нью-Йорк, Брайтон-Бич, там такие волнорезы, когда вскрываются, там до Колумба уже такие вот, ну явно славянские вот изображения такие, когда было. То есть был порт, сделаны волнорезы, чтобы там, если что-то, какая-то большая война, ничего там не смыло, уже были это сделаны. Ну, давайте бросим это, потому что там просто если взять евреев, так их гнали, в том числе русские народы, я даже не могу сказать народ, везде, по всему миру, повсеместно, за их неправильное, нехорошее, мягко говоря, поведение. Вот. Где еще так народ был гоним? А извращенцев ставить на одну доску там с какими-то вообще народами рядом, как? Вот человек ставит, говорит, и гонения не принесли никакой пользы. Извините. Когда человек говорит, не приносит оно пользы, значит, вот лапки сложил пессимист. Их гнали, и есть позитивные результаты. Евреев гнали, есть позитивные результаты. Статистика. А вот славянские народы, как и любой другой народ, я его даже не выделяю, ни один народ не поддался просто грубому такому захватническому вмешательству. Только подлостью можно было взять. Только предварительно развратив членов этого сообщества, потом подкупив, вот так они и пролезли во власть. Следовательно, где они появляются, начинается развращенность, или грех, или ошибка, или отход от духа. Вот. Я и сразу хочу сказать, есть евреи, а есть еврейство, это совершенно разные вещи. И борьба с еврейством и педерастией, она всегда была эффективна, и она нужна. И оптимист, то есть человек судящий, оптимист он мистик, он может судить, а его никто не может судить. Вот кто-то мне, Глеб, по-моему, сказал, да как это они не могут судить? А вот не могут судить его. Не могут, это значит, вот не могут. Вот захотели бы, а не могут. Как вот, знаете, три этих... Не, я хотел сказать, вот есть притча о трех мастерах. Ну, из них вышел там спор, кто из них там серьезный мастер. В одного кидали камни, он взял меч и отбил. Показал искусство владения мечом, но тут без духа, тут просто не обойтись. Другой просто увернулся, ему и меч не понадобился. А в третьего никто не смог кинуть. И человека духа никто не сможет осудить. Просто так красноречиво молчат, кто бы хотел, а остальным даже в голову не приходит. Не может судить, а он может судить. Понимаете? И вот, то есть методы борьбы с еврейством, педерастией хорошо себя зарекомендовали как принудительное лечение. И вот цитата из Талмуда, чтобы не сомневались. Вот тут написано 59а, но это какие-то шлоки там похожи, да. Убийство Гоя подобно убийству дикого животного. Ну кому это понравится? А Гоя это все остальные. И там 26д. Лучшего из Гоев следует убивать. Вот. А вот эта статистика. Время от времени необходимо трупы без вести пропавших младенцев в искаженном виде. Вот это, знаете, происходит сегодня. Проснитесь, сионизм, сатанизм это одно и то же. И поэтому. И вот человек говорит, ну этот, как его, Игорь, да? Да и нахваливать ад так же бесперспективно, как и нахваливать рабство. Как говорил Шрила Прабхупада, надо понять, кто я, где я. Ну, известная такая формулировка, все там наизусть ее знают. И только тогда можно действовать правильно. Какое понять, как действовать? Пока человек думает, что иезуитская подлость и садомистский грех – это то, с чем можно мириться рядом, ты будешь жить в аду. Это идиотизм. Идиот, ты аполитичный человек. Ты не можешь понять, кто ты, где ты, пока ты думаешь, что это нормально. Вот. Конечно, ты будешь жить в аду. Методы, то есть, опять, как это, захватим всю планету, да, у нас, захватим, прихватим всю планету. Всю планету, не слишком ли много? Посмотри, захватили-то планету как раз вот эти содомиты, да? Я хочу сказать, никогда не поздно, пока ты жив, еще не поздно, и еще более что хочу сказать, всегда то, что происходит, всегда происходит вовремя. Вот кто может с этим поспорить? Всегда происходит вовремя. Вовремя. Это значит, что никогда не поздно. Нет. Вот кто-то, наверное, слышал эффект сотой обезьяны, да?
Да.
Эффект сотой обезьяны. Что-то там они, их там кормили какими-то бананами или чем-то еще, и они были в песке, и как, несколько обезьян приучили их там полоскать в воде. Вот. И на других островах тоже начали полоскать в воде. То есть мы люди, не только обезьяны, но мы люди, мы тем более связаны между собой. Если кто-то начнет думать как-то вот, как вот так, что не надо их бояться, можно отстаивать свои права, можно жить нормально, можно жить мистически, можно жить по-человечески, то вся планета будет захвачена. Потому что основная масса ведомая, их очень мало. Нам кажется, что их очень много за счет СМИ, что вот они все захватили. Ничего они не захватили. Выйдите на улицу, посмотрите, сколько этих там гомиков ходит. Ну, где-то ты встретишь странные ориентации, он одет как-то там по-другому. Ну, их видно. Вот. Ну, остальные-то все нормально. Их огромное количество нормальных людей, которые могут дальше, и они не испорченные. Вот. Ну и так далее. И вот поэтому, и, значит, педерастия и еврейство – это заболевание. Здоровых людей больше, и их надо лечить. А заболевание – это значит какое-то вот ненависть, это желание чужого и все такое. И я хочу апеллировать к этому. За здоровый образ жизни говорит Лао Цзюань, вам представляю. Называется «Рассуждение о 100 заболеваниях». Можете забить в интернете, посмотреть. Рассуждение о 100 заболеваниях, а потом у него есть дальше рассуждение, как оно называется, не рассуждение, а восхваление 100 лекарств. И там реально 100 выражений говорится о заболевании, 100 выражений. Все читать не буду, но некоторые зачитаю, о чем и имеется в виду. Лао Цзюань молвит: катастрофа рождается из мелочей, а болезнь возникает из тончайших отклонений. Люди считают, что маленькое добро не приносит пользы, и поэтому не желают делать добро. Не видно же? Не видно же, да? Не похвалят? Им кажется, что от маленького зла не будет ущерба, и поэтому не стремятся исправиться. Ну, немножко у меня привычка там какая-то. Чего? Ну, чуть-чуть. Не будет ущерба. И они не желают исправиться. Если не накапливать добро мало-помалу, тогда не получится великой потенции. Если не воздерживаться от зла в малом, тогда совершится очень большое преступление. Все накапливается. Ничего не исчезает. И поэтому, я это не читал еще, это еще не болезни. Это, ну, увертюра. Поэтому выберем самое важное, это слова Лао Цзюань молвит. Поэтому выберем самое важное, чтобы показать, как оно рождается. Итак, вот 100 болезней. Ну, 100 я читать не буду. Забывая о долге, стремиться к выгоде – это болезнь. Любя чувственные наслаждения, разрушать потенцию – это болезнь. Хулить людей, восхваляя себя – это болезнь. Кичась знаниями, презирать других – это болезнь. А вот теперь смотрите, вот он этот говорит, вот там русские, а вот евреи и вот эти вот извращенцы. Вот то, что вот заболевания, это то, что они распространяют и декларируют сейчас. Они распространяют и декларируют заболевания. Знаете почему? Потому что власть извращенцев держится на предательстве. Они силой не возьмут ни один народ, они не могут его возглавить. Но развратив народ, там найдутся предатели, которые сдадут свой народ им. И поэтому тщательно поддерживается заболевание. И вот то, что я сейчас читаю, это сейчас декларируется как некоторая такая удаль даже, понимаете? Лениться ощущать свою власть и силу – это болезнь. В речах стремиться побеждать людей – это болезнь. Считать других глупыми, а себя мудрыми – это болезнь. Сделав поступок, выставляя себя – это болезнь. Подглядывать украдкой – это болезнь. Там на кухне привет. Вот. Кичиться перед людьми своим богатством – это болезнь. Будучи высокородным, презирать людей – это болезнь. Достигать успеха, нанеся кому-то поражение – это болезнь. Сохранять безопасность за счет того, что другие оказываются в опасности – это болезнь. Я бы назвал предательство. Перекладывать ответственность на других людей – это болезнь. Вся религия, да? Вся религия. Хитрость и льстивость – это болезнь. Побуждать к прерыванию беременности – это болезнь. Женщины, запоминайте. Вмешиваться в чужие дела – это болезнь. Лао Цзюань, я тут прерываю, их всего 15, наверное. Лао Цюань молвит, если помнишь о необходимости избавления от этих 100 болезней, тогда не случится с тобой беды, а недуги и хвори пройдут сами собой. Кто чем болен, перепишите весь списочек. Ну, просто наберите, там весь списочек, там 100 позиций, и все. Да, мы знаем эти позиции. Если мы забываем, изнутри нам подсказывают, ой, не надо, заболеешь. Итак, если помнить о необходимости избавления от этих 100 болезней, тогда не случится с тобой беды, все недуги и хворы пройдут сами с собой, тогда получишь помощь и поддержку в трудности и опасности. А дети и внуки твои никогда не лишатся поддержки небес. Вот этот маленький мистический опыт, который у кого-то был, это была поддержка небес. Ну ты же хворый, ты как вот был влюблен по собственному желанию, а ты больной по собственному желанию и по собственной, кстати, инициативе. Плата какая? Ты просто обыкновенен. Ты просто без неба, ползаешь здесь по земле. Все, летать как это. А рожден летать вообще-то. Вот. Поддержки небес. И я хочу сказать... Особое внимание, я от себя добавлю, вот, ну, к этому китайцу, ну, должен я что-то добавить от себя, что у каждого есть свой талант, да, есть свой талант. И вот, скажем, если ты кшатрий и не воин, ты обязательно будешь бандитом, потому что он будет вылазить, талант. Если у тебя есть талант лечить людей, и ты не лечишь людей, ты будешь их калечить просто словом. Словом. Это, вокруг тебя будет болеть, ты просто как чума ходячая будешь ходить. Потому что то, что Бог тебе дал, и ты не используешь, ну почему-то тебе сказали, это не очень важно, и пока этому некогда, оно все равно будет действовать помимо тебя. Дьявол будет использовать. А рассчитываться будешь ты. Вот. Вот. Ну и теперь о хорошем, да? Восхваление 100 лекарств. Это вторая серия, это Лао Цюань молвит. 100 лекарств. Может быть, ну, легко ли вот это вот не делать, да? Просто не делать это, не делать. Ну, просто сделай хорошее, ну, просто не хвались. Ну, просто не хвались. Лао Цюань молвит, с древних времен мудрецы стремились совершать добро в самых незначительных мелочах. Не было ни малейшего проступка, который бы они не исправляли сразу. Понимали? И если ведешь себя таким образом, то принимаешь лекарства. Профилактика. 100 лекарств приводится ниже. Ну и сразу, опять же, не 100, а штук 10. Соблюдение меры во всем – это лекарство. Мира во всем в вайшнавской традиции называется это аскетизм. Не работай лишнего, не ешь лишнего, не спи лишнего, не отдыхай лишнего и так далее. Лишнего, лишнего. Как лишнего? Тебе перестает быть интересно. Как? Вот проснулся и уже, ой, еще поспи, а организм уже спать не хочет, а ты, тебе просто некуда идти. Просто некуда идти. Или такие дела ждут, что тебе не хочется. И, а ну еще не полежу впрок. Не полежится впрок. Вот. Лекарство какое? Ну, проснулся, вставай. Лекарство, да? Захотел спать. Нет, еще поработаю, лишнее. Ну ладно, это если для других, это другой вопрос. Не брать сверх того, что тебе положено, это лекарство. Стремиться к моральной силе, отвергая соблазны плоти, это лекарство. Использовать силу, чтобы помогать людям, это лекарство. Отказываясь от изворотливости, стремиться к прямоте, это лекарство. Тайной добродетелью творит милосердие. Тайной добродетелью, это лекарство. Не уклоняться от трудностей, это лекарство. Это жесткое лекарство. Воспитывать себе сыновью почтительность и родственную любовь, это лекарство. Обратите внимание, лекарства приводятся и для души, и для духа, и для тела. Тут не, понимаете? Я как планирую закончить эту лекцию, что нас сначала расчленяет на дух, душу и тело, а потом бери нас голыми руками. Да? Ой, я весь там в Боге, а тело тут, ну, она же все равно это. Все, тебе можно брать. Ты как, ты подобен привидению такому. Где-то здесь, но ты не здесь. Вот, все, здесь труп. С ним можно делать все, что хочешь. Вплоть на органы. В безмятежности и покое быть добрым и приветливым. Это лекарство. Думать о божественном и помнить о своем пути. Это лекарство. Распространяя мудрость, это лекарство. Делать важное дело, не обращая внимания на усталость, это лекарство. Чтить небо и уважать землю, это лекарство. О, как интересно. Землю не забыли. Честность, бескорыстность, вера, это лекарство. Стремиться побуждать людей к добру, это лекарство. Ну, тут можно комментарии сделать, не так, что так за грудки и побуждать вот так вот, да? Есть некоторые, вот, все вы сейчас добрыми сделать, причинить добро. Имея богатство, быть милосердным, это лекарство. Пользуясь высоким положением, делать добрые дела, это лекарство. Искоренять зло и поощрять добро, это лекарство. Вот мне последнее больше нравится. Оно не последнее в списке 100 этих лекарств. Ну, я на этом остановился. Искоренять зло, это лекарство. То есть ты поощряешь добро, а зло рядом ходит, посмеиваясь. Скоро и ты заболеешь. Лао Цзюань молвит, человек мудрости, даже пребывая в уединении, отшельничестве, не осмеливается творить неправедное. А занимая большие должности, он не осмеливается стремиться к выгоде. Он одевается по потребностям тела и питается в меру нужды организмом. Даже будучи богатым и знатным, не осмеливаешься потакать своим желаниям, а будучи бедным и низким, не осмеливается нарушать заповеди. Потому извне ничто не причинит ему вреда, а изнутри не возникают болезни. То есть он завершает тем, что... То какая разница, ты среди общества или один на один с собой, если если ты мудрый, твое поведение не отличается. Если там один, здесь другой, ты болен, ты вынужден скрывать. Почему? Да стыдно, потому что. Вы знаете, жить не по-божески стыдно. Стыдно. А мы говорим, что там не слышно там Параматова. Стыдно, ты же ведешь себя. И вот этот Игорь Д. Виктор верит в одних авторитетов, в Гагарина с Коперником. Кто-то верит в других, кто-то не верит никому, пытается во всем разобраться. в интересующихся его вопросах. Это в лекции было насчет того, что там плоская земля. То есть есть отвлекающие такие моменты, которые отвлекают ну, от твоего пути, от того, что надо что-то все-таки делать, а не там витать в облаках. Его поддерживает Сергей Петраш. Согласен. Виктор говорит, с одной стороны, что нет смысла углубляться в то, что шарообразная земля или плоская. Оно нам ничего в жизни не даст. А сам рассказывает о мировых заговорах, сионистов, развитии экстрасенсорных способностей, про Ватикан, который тысячи километров от нас. А что пользы нам дает это лично? Сам вопрос. А мне от этого чего? А что пользы нам? Нам. Нет. Я хочу сказать, что нам нет, но многим за тысячи километров помогло. Мы должны понимать, что нас, помните эту цепочку, которая приводит к пессимизму, нас начиняют чем-то, в том числе вот этими плоскими землями, чем угодно, только не настоящей историей, не настоящей реальностью. И мы отклоняемся от пути, потому что мы в ступор сразу входим. Ой, надо же выяснить, какая же там земля. И зачем скрывает, а что ж там интересно. И все, и под носом Сергей Петраш дальше пишет. Ну да, Гагарин авторитет. А режиссер Стэнли Кубрик, который на камеру признался, что принимал участие в постановке «Полета на Луне», не авторитет. Я хочу сказать, что в настоящее время, чтобы скрыть настоящее, делают муляж. А потом его разоблачают. Ну, например, Иерусалим. Иерусалим. Сделали муляж Иерусалима 200 лет назад. И сейчас про настоящий Иерусалим никто не говорит. А теперь его разоблачают, там суды идут. Ой, это подделка, и это подделка, и это подделка. Для чего? Ну, чтобы завалить это. Потому что, когда сатанизм уже набирает силу, опутал весь земной шар, а в самой религии, ну просто само социальное устройство уже религия, получается. Сама денежная система уже религия. Сама судебная система уже религия. Законодательство уже религия. Люди уже не думают ничего. Потому что сейчас законы какие? А они совершенно, ну, не имеют под собой никакого основания, как и религия. Вот сейчас, например, как делается законодательство в Украине? Наше законодательство совершенно религиозное. Просто его принимают не украинцы, его принимают люди других наций, национальностей и стран. По большей части в Соединенных Штатах. Это просто показывал один депутат. Вот депутат, вот такая пачка документов. Это пачка документов, это то, что на сегодня, где-то за месяц принимается законов. И открывает, и вот прочитает. Вот это шрифтом выделено. Это то, а за что и кто и как должен проголосовать. И это обязательно. Обязательно. А на каком основании? Причем это делают депутаты. Это делают депутаты. Это делают не там вот это там Порошенки всякие и все. Потому что их подписи вы не увидите нигде. И у нас люди не законно послушные, а просто послушные. Просто послушные. И наше законодательство – это просто религия. Ее надо, конечно, охранять, потому что если человек с головой скажет, вот эти все законы, которые приняты, под ними нет никакой почвы, ни основания. Потому что, знаете, они незаконные. Они не соответствуют природным законам, вот этих геев этих же возьмите. Они не соответствуют законам физики, химии. Они на новом божественном закону не соответствуют. И они не соответствуют предыдущим законодательствам даже. Это чистая религия. И поэтому Иерусалим надо, как цитадель. Вот. Я не могу пройти мимо. Я говорил, что вот это там Иерост, там Фоменко, Носовский, там, что давно доказали. Мне прислали стих про Иерусалим. И раньше он назывался, русским он назывался Иерусалим. Не Иерусалим, а Иерусалим. Записано. И вот мне стих прислали. И чтобы был понятен стих, я прочитаю, как вот есть пословный перевод из санскрита, что он обозначает. Что такое ливонец? Это будет в стихе встречаться. Ливонец – это название европейцев русскими людьми. Ливонец. Святослав – русско-ордынский князь, возглавивший крестовые походы Руси на Византии и Иерусалим. Иерусалим – правильное произношение доканонического названия Иерусалима. Он же Троя, он же Стамбул, он же Константинополь, он же Рим, он же Византий. Русское море. В стихе будет встречаться. Это Черное море. Эль-Куц. Арабское селение, из которого в 19 веке был изготовлен Иерусалим в Израиле. Эль-Куц назывался. Село. Самое настоящее. Этот город не имеет ни малейшего отношения к библейским событиям. Храм Соломона. Это Святая София в Стамбуле. Ныне мечеть-музей Валь-Софи. Если по описаниям библейским один в один. Там 12, как их называют, не столбов, а как-то там подземное озеро такое, хранилище воды. В общем, все совпадает. Гора Бейкас. Библейская Голгофа в пригороде Стамбула, у подножия которой находится развалины древнего Иерусалима. На склоне горы есть почитаемая могила, которую турки зовут могилой Юши, Иисуса. Судя по всему, это место казни Христа. Мамелюки. Потомки казаков-ордынцев, завоевавших Египет и основавших там династию. Ездра. Книга Библии, где описано строительство, восстановление Иерусалима, Московского Кремля в 19 веке. Книги Ветхого Завета отнюдь не старые, как о них говорят, и правились вплоть до конца, правились, 19 века. Босфор. Пролив в Турции, на берегах которого на горе Бейкас был распят Иисус. В Острожской Библии прямо назван Иорданом. На более поздних канонических изданиях это упоминание убрано. На нем есть островок, где теперь стоит Девичья башня. Именно там колено Израиля брали камни в память о переходе через Иордан в Босфор по льду. То есть Босфор замерзал. А вот этот Иордан, он хоть когда-то может там замерзнуть, там вообще климат. В Библии это событие описано как остановка вот Босфора и Иордана. Итак, стих. Забытый Иерусалим. Лукаво истину упрятав, ливонец лжет уж много лет. Его послушать так на вратах щитославян, как вроде нет. Дискосом древним обозвали того, кто вечный град попрал. Византий-Россы воевали и вел их княжич Святослав. Иерусалим, то, что на Босфоре, Царьград по-русски, город сей, увидел лодьи в русском море, от росов испытал мечей. Стамбул турецкий, он же Троя, Константинополь уязвим. Здесь на горе Голгофе двое приняли смерть и были с ним. С ним с большой буквы. А город тот, что в Иудее, где нынче золото течет, Христу истории не имеет. Эль-Куц араб его зовет. Все декорации в пустыне, он создан в позапрошлый век. Пойми, обманут ты поныне, великий русский человек. Храм Соломона нынче в силе, в Стамбуле можешь ты узреть. Поставлен он в Святой Софии, и ныне турок он мечеть. Гора Голгофа – это Бейкас, там вознеслись святые души. Любой араб за 10 песос тебе могилу скажет Юше. Два века лишь тому монахи сюда ходили на поклон, и создал ложь, и басен страхи, еврей-француз Наполеон. Потомки россов мамилюки у пирамид приняли бой и били там французских глюков. Там бросил войско сей герой. Египет – первый Рим заветный, а пирамидам мало лет. Веков лишь 8, путь их честный. Вот проходимся, в чем секрет. Создал на Ближнем он Востоке парад придуманных легенд. Поныне золото Европе качает лживый Диснейленд. Вот помещение капитала. На грош купил он пятаков. Пока Россия ожидала, он... И он украл, и был таков. И правда, братец, на Босфоре, Византий, что в веках храним, второй он Рим на русском море, и вечный град Иерусалим. Осталось лишь тебе изведать, где третий Рим стоит пока. Спешу читателю поведать, он виден миру, как Москва. Византий пал в огне пожаров, а Кремль над Лещевой восстал, и много вынес он ударов. Иерусалимом воссиял. Так Ездра Библии доносит, так Соломон гласит, левит. Великий Кремль, что спаса носит, был незастуженно забыт. Запомни, добрый мой читатель, наш Божий край всегда храним. Давно решил земли Создатель, что Русь и есть Великий Рим. Кстати, а вопросу об авторитетах там. Коперник, Гагарин. Вот пишет человек. Вот Коперник, авторитет он или не авторитет? Насчет, как крутится там планета. Но кто еще, как не Коперник? Кто еще, как не Гагарин? А вот Прабхупада авторитет. Извините. Знаете, я могу быть чемпионом мира, но плохо играть на бильярде. Так же, да? Кто-то в чем-то авторитет. Прабхупада, какое он это отношение вообще к этой космогонии имеет? И вот пишут, ссылаются на Прабхупаду. Одно дело, его там правили, исправляли, ну, чтобы как бы немножко рабскую психологию внедрить. А другое дело было то, что его исправляли, у него были явные ошибки. Нельзя считать, ну, Прабхупада обыкновенный человек. Да, молодец. Да, никто не умоляет. Ну, вот пишут, как там тут на латинице написано, Акал Анам. В общем, не могу я прочитать, боюсь, неправильно. Разве Прабхупада своим ученикам со слезами смеха не рассказывал о лжи американцев о полете на Луну, утверждая, что материальными средствами не вылетит за атмосферу? Ну как это не вылетит за атмосферу? Более того, почему тайное масонское знание о Земле в форме болванки, диска с дыркой в Северном полюсе и вращающимся по кругу Солнцем и Луной с полярной звездой точно в центре. Я не знаю ничего о таком тайном масонском знании. Более того, я хочу сказать, что мировое масонство сейчас озабочено не чтобы сохранить в тайне тайное, а чтобы увести из-под носа явное. Явное. Ну, древних глобусов с Антарктидой без льда и со смещенными материками просто навалом. Навалом. Что Земля, вот шар. Они просто это убирают, что мы тут заперты, как блохи в коробочке, и ничего мы тут не можем. Вот для чего это делается. Разве Прабхупада, тот авторитет? Да, авторитет, но не в этом вопросе. Разве Прабхупада описывал почти то же самое в ведической космологии? Разве не Прабхупада сравнивал звездное небо с куполом и люстрой, вращающейся по кругу? Прошу пояснений. Ах, вы хотите пояснений? Так они у меня есть. Вот. Пояснение. Знаете, какое пояснение? Он не знал. Прабхупада не знал эти. А что в этом такого страшного, что Прабхупада не знал? А еще, думаю, он не знал уравнение Максвелла. Я думаю, он еще не знал закон Бойля-Мариотта. Я думаю, что он тоже не знал петлю гистерезиса. А я знал, и я сейчас знаю. Потому что я учился в Советском Союзе и закончил 8 классов на твердые тройки. А Прабхупада учился всего лишь в Индии, в университете иезуитском. Большая разница. Потому что вот я часто цитирую, вот потому что где Индия и где Советский Союз по образованию? Ну ладно, Индия, Советский Союз, вот ты хвалишь Советский Союз. Шаповалов Андрей, который я часто цитирую, он, ну, его мальчиком перевезли, кстати, из Запорожья в Штаты, родители. И он там почувствовал разницу, и он описывал в своих лекциях разницу. Он говорит, я был круглым троечником таким, ну вообще никаким, и то ему троечки выводили, потому что мама зубной там техник, по-моему, была, делала некоторые услуги, и там так. В общем, еле-еле-еле, в полухо слушал, остальное время там гонял в футбол. Приехал в американскую школу, он там профессор в этом же самом классе, они же там тупые, там образование уже уронить. Так это Соединенные Штаты Америки. Где Америка, где Индия? И поэтому, извините, Прабхупада просто не знал. Просто Индию давно уронили уже, давно уронили. Поэтому не верит во всякие вещи. Вот. Есть правильные вещи. Но в смысле науки Прабхупада, извините, не надо считать его большим ученым, пожалуйста. Или образованным человеком. Он не образованный человек. Просто не образованный человек. Ну, говорить, что там Луна это дальше, чем Солнце, ну, извините. Вот. Такие вещи. В общем, Ну так. Вот пишет Анна Тима. Ближе к теме. Чтобы у нас все было, да? Чтобы нам ничего не было, чтобы одна мистика, чтобы жизнь Даша была непростая. А, и вот эти маленькие, вот эти, мы же имеем этот опыт, чтобы она расширилась на всю жизнь. Потому что мы же убедились. И Бог дает, знаете, нашей заслуги даже в этом нету, да? Заслуги в этом нет. Иногда Бог ставит такие условия, когда у меня все из-под рук летит, и я потом говорю, ну все, я ничего не могу сделать, ну теперь, извините, Бог, твоя очередь. И тут он что-то такое делает, я вот понимаю, что вот это да. А можно ли так вот всегда? Да, можно. Но что нас останавливает? И вот что нас останавливает, пишет одна вот женщина, Анна Тимофеевна, Тимохина. Если перестаешь бояться и идешь, начинают происходить странные события. И радует, и пугает в то же время. Страшно отпустить себя до конца. Страшно стать беспредельщиком. Или он все же остановит. Это недоверие к нему. Это что, страх натворить глупостей? В смысле, боясь навредить окружающим своим поведением? Вот такой вопрос. Ответ. Это недоверие не к нему. Это недоверие к себе. Он останавливает, знаете, когда он останавливает, когда там бандит на дороге, это не он уже останавливает, это когда уже спасать надо. Он останавливает тебя сразу мыслью изнутри, вот его остановка. А нам же так хочется по-своему, что себя не можем удержать никакими вождями. И вот мы это понимаем, и поэтому боимся. Мы себе не верим, мы не ему не верим, мы себе не верим. Вот. Страх. И сразу возникает вопрос. Мы все ведем к тому, что вот мы со всей планетой, да? Что мы не просто, а мы должны быть известными. Я это имею в виду. Откуда самый большой страх? Был эксперимент, который показывает, кто испытывает самый большой страх, при каких обстоятельствах, откуда берется вот эта вот трусость. Смотрите. У кого самый большой страх? Значит, как эксперимент называется? Эксперимент Дидье Дезора. 6 крыс поместили в клетку, откуда был только один выход в бассейн. Ну, представьте себе, клетка. Здесь только по воде можно пройти. И тут кормушка, можно что-то уцепиться. Но съесть нельзя. Что-то уцепить надо, назад притащить, и тут только съесть. Через бассейн, да. И там есть в воде неудобно, не получается. Ну, сделать так, что невозможно. Вот надо было этим крысам туда нырнуть, что-то взять и на сушу выбраться. Вот, что произошло? Добывать пищу отправились далеко не все крысы. Не все крысы. Эксплуататоры... В общем, было двое эксплуататоров, двое бегали туда-сюда, и как только эти двое прибегали туда, эти двое эксплуататоров их били, грызли, отдымали все, пока сами не наедались, ну типа отбирали крошки. Вот из 6 двое ничего не делали, ждали, когда им принесут, и просто накидывались на них. Двое все-таки есть-то хотелось то, что осталось. Один из 6 этот как сказать, крыса или крыса, да, был такой, не давал себя в обиду, ни с кем не делился, ну такой, знаете, индивидуалист. Он приходил туда, брал, рычал на них, ничего не давал, сам съедал. И один, который даже не ехал туда, ну боялся, что, в общем, лучше с голоду сдохнуть, ну чтоб не били. Вот так вот разделились. И вот этот эксперимент повторяли несколько раз. И именно в такой пропорции все разделялись. Потом взяли, набрали одних там таких крутых самцов, которые, ну, как у нас говорят, альфа-самец, да. Они дрались, выяснили отношения и опять разделились в такой пропорции. Два были угнетаемых, две были рабочие лошадки, один сам по себе, а один лучше сдох, но только чтоб не били. И то, что оставалось там уже от всех, он подбирал эти крошки и так впроголодь жил. человеческом обществе вы думаете немножко по-другому? Все абсолютно так же. Вопрос. А их, разумеется, изучали, этих крыс. Какие из них самые трусливые, как вы думаете? Какие ощущали наибольший страх? Нет, эксплуататоры ощущали самый жуткий страх. Просто их замеряли, самый жуткий страх. И вот как только мы хотим, так, просто желаем вот такую схему просто вот эксплуатировать, потому что те ничего не теряют, а эти могут потерять. Понимаете? Да, да, они зависимы, они боятся все. И вот это вот, что бы там они там не шумели, они боятся больше всего. Вот страх. И они, ну, нас тоже пугают. Говорят, вот вы тоже можете что-то потерять. Ну, нам нечего особо терять. Мы платим Украине там, я не знаю, то, что надо одну гривну платить, она там 1000, куда-то вот все идет, перечисляется непонятно куда-то. Вот, что терять. Эксперимент повторили в 20 разных клетках, он выдавал те же самые результаты. Затем в одной клетке поместили 6 эксплуататоров, они дрались всю ночь, к утру были разделены по привычной схеме. Вот. Когда я пришел на второе Запорожье работать, через некоторое время выяснилось, что я индивидуалист, если с этими крысами. Это означает, я приходил туда, что-то делал, приходило начальство, вот это крысы, которые, ну, знаете, вот люди несостоявшиеся, вот они боятся почему-то, потому что руки там, как это, как рыльца в пушку, да, как правильно говорить. И все их боялись. Я почему-то не боялся. Почему я не боялся? Я смелый человек. Не, дело не в смелости. Дело в том, что я работал там. Я погружался в эту работу, я считал, это моя работа, это не их работа. То есть это уже называлось дхармой, а не заработок денег и не выживание. И вот когда такая дхарма, мне ничего не... Никакие бы ни были начальства, когда они проходили, мне ничего не могли сделать. Я иногда их просто так посылал. Не матом, ну так, вежливо, но это равносильно было. И они ничего не могли сделать. Там был еще один такой же человек, очень сильный, который погружался в работу, то есть любил ее. Вот. Мне вот супруга рассказывает, что вот был один такой начальник на Хортице, на острове Хортице, есть такое предприятие, там работал на время. И вот он грубо всех хватал, и когда у нее что-то взяли, там она сказала, вырвала у него документ, сказала, а что это за тон вообще? А как, почему вы позволяете? И он прибежал, и там лебезил, и все, больше с ней никакого. То есть, кто имеет право не бояться элиты? Кто имеет право? Потому что именно она контролирует, чтобы ты, не дай бог, не вырвался на простор, на свой простор, на вот это, на мистический. Она контролирует, потому что от себя дохода-то никакого нету. Если ты вот идешь по своей дхарме, тогда ты не боишься их. И они тебе ничего сделать не могут. Дхарма защищает. Дхарма — это когда я делаю, и она вроде бы не мое, и я могу и работать на предприятии, которое мне не принадлежит. И как не быть оптимистом? Как не быть оптимистом? Итак, вот когда вот этих крыс первый раз туда передислоцировали, у них была какая-то драка. Все начинали свои роли осваивать. Периодически, хочет того человек или не хочет, его жизнь с большой буквы, Бог, скажем, бросает туда, 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 и человек как-то определяется. То есть Бог не все время говорит, что давай направо, давай налево. Он не просто мне вот закрыл глаза и вот я так на ощупь. Не, я что-то вижу, но иногда он мне подсказывает такие мистические вещи, как вот в том фантастическом рассказе. А теперь надо вот это сделать. Если я не сделаю этого и начинаю уменьшаться до полного рассасывания своей личности и становлюсь никем. И потом жалуюсь. Потом мне все не хватает, я начинаю нудеть, я начинаю всех как-то вот начинает, энергии не хватает просто. Крошки подбирать со всех вот. И есть такая статистика, японская, кстати, она называется «Испаряющиеся люди». На что идут японцы, чтобы смыть позор со своей семьи? Маленькая история одного человека, хотя этих историй много. Женившись, мастер боевых искусств, серьезно, да? Это значит, это философ какой-то, значит, у него какая-то сила духа есть. Мастер боевых искусств Иичиро с оптимизмом строил планы на будущее. Вместе с супругой Танукой они жили в своем собственном доме в Сайтаме, благополучно в пригороде Токио. У них родился первенец Тим. Семья взяла кредит, чтобы открыть пельменную. Но внезапно случился дефолт, супруги оказались в долгах, они поступали так, как поступают сотни тысяч японцев в подобных ситуациях. Продали дом, собрали вещи и исчезли. Навсегда. И вот этот Иичиро говорит, когда они исчезли, я хочу напомнить, что без вести пропавшие, согласно ведическому знанию, становятся привидениями. Туда относятся абортированные младенцы, без вести пропавшие. То есть смотрите, что это объединяет? Люди, потерявшие себя. То есть, если ты не послушаешь, что я тебе скажу, говорит Бхагавад-гита, Кришна там рассказывает, то ты потеряешь себя. И вот в этом переходе, а переход будет у каждого периодически, обязательно, в каком-то переходе ты не послушаешь его, ты потеряешь себя. И вот эти потерявшие себя люди, это какие еще к ним относятся? Маньяки и самоубийцы. Самоубийцы, это который, самоубийца, он потерял себя? Конечно, потерял, он не знает, что дальше делать. Нашел до точки. Маньяк, он потерял себя? Конечно, потерял себя. Он то же самое, только в более крупном масштабе ходит. Ну, самоубийца, это который говорит, вот мне плохо, и всем жалуется, нудит. Он уже. А маньяк, это который всем рассказывает, как надо жить. В увеличительном стекле, если это что-то сделать, получим вот это. И эти люди становятся привидениями. 6 категорий таких есть. А они все, что их объединяет, потеряли себя. Продолжаем историю. Что говорит, после того, как они уже потеряли себя, их нашел корреспондент, и они рассказывают, каково это. Вот он говорит, люди это трусливые существа. Ну, я бы не обобщал. Все они хотят когда-то сдастся, исчезнуть, а потом вновь появиться где-нибудь, где их никто не знает. Я никогда не думал о побеге как о самоцели. Знаете, исчезновение это что-то, от чего вы никогда не отделаетесь. Спасение бегством – это быстрый путь к гибели, говорит Иичиро. То есть, если плохо, у меня таких состояний было, когда мне хотелось уйти, и чтобы все думали, что меня убили за какие-то лекции или за что-то вот что-то. И что меня останавливало? Я не мог бросить людей. Ответственность меня останавливала. Мне очень хотелось часто куда-то уйти. Я иногда был в таком состоянии, что не могу жить, и мне не хотелось, чтобы меня кто-то видел вот таким недостойным, таким вот разрушенным, таким недееспособным. Еще раз, стыдно жить не по-божески. Мы уходим, совершаем самоубийство от стыда. От стыда. И скажи ты мне после этого, что мы не знаем, как жить по-божески. Нам стыдно жить. Стыдно жить. И мы говорим, что лучше не жить, чем жить так. И правильно. Но лучше все-таки жить. Жить. Потому что привидения не живут. Что может привидение? Ничего не могут. Религиозный человек кто такой? Это чистой воды привидение. Он где-то там. Он отделен уже от тела, он где-то весь там, тело занимается чем-то, вот как вот те бомжи, а он где-то весь там. Он не получает никаких новых знаний. Вот. Ну и где? Конечно, не будет божественной жизни. Итак, Бхагавад-гита, 18.58. Там есть такое слово винанкьяшси. Оно обозначает потеряешься. Кришна говорит, потеряешься, если меня не послушаешь. Сам текст. Думая обо мне, ты преодолеешь все препятствия, обусловленные. Обусловленные значит рабской жизнью, зависимой от того и от того. То есть перестанешь быть зависимым. Все препятствия преодолеешь, и обусловленная жизнь закончится твоя. Начнешься необусловленная жизнь. Если ты будешь действовать, не слушая моих указаний, то потеряешь себя. Думая обо мне, ты преодолеешь все препятствия. А если ты будешь действовать, не слушая моих указаний, то потеряешь себя. Комментарий. Необходимо обратить внимание на слова Кришны. Тот, кто не действует в сознании Кришны, теряется в водовороте материального мира о смерти и рождении. Ни одна обусловленная душа, еще раз, обусловленная, это значит не все души обусловленные. Материальный мир, значит, обусловленный. Нет. Нет. Счастливый человек необусловленный, влюбленный необусловленный. Сознание Кришны необусловленное. Идет по Духу Святому необусловленный. Необусловленный. Чудеса необусловленные. Там все законы не работают. Можно проверить. Он может левитировать, он может что-то такое, он может в огне не гореть, как бы там условий нету. Физика не работает. Вот. Ни одна обусловленная душа не знает, что можно делать и чего нельзя. Однако человек, обладающий сознанием Кришны, может не бояться действовать. Ибо сам Кришна, находящийся в его сердце, показывает ему изнутри, что делать. То есть, периодически у человека обязательно будет переход. И этот переход заканчивается тем, ты идешь куда-то или в никуда. Знаете, кто идет в никуда, кто хочет остаться на месте? Сохранить это положение, ну, потому что было нормально. Вот. От чего это зависит, мы знаем. И про японцев. Еще. С этой темой. С середины 1990-х годов ежегодно в стране исчезает приблизительно 100 тысяч японцев. Они сами изгоняют себя из общества из-за пережитых унижений разного масштаба, развода, долга, увольнения с работы, проваленного экзамена. И там есть город даже специальный, город Санья, не отмечен ни на одной карте. Это трущобы в пределах Токио, о существовании которых власти предпочитают молчать. Территория находится, внимание, под контролем якудза. Все знают, что такое якудза? Преступная организация, которая нанимает людей для выполнения нелегальной работы. То есть, ты перестаешь выполнять свою дхарму, обязательно попадаешь в криминал. Хочешь ты, не хочешь, тебе криминал будет использовать. И я напомню, что, а я ж никого ничего не трогаю. Напомню, Лао Цзюань молвит, мы же читали. Люди считают, что маленькое добро не приносит пользы, и поэтому не делают этого добра. Им кажется, что от маленького зла не будет ущерба, поэтому не стараются исправиться. И если не накапливать добро мало-помалу, тогда не получится великой потенции. А если не воздержаться от зла в малом, тогда совершится большое преступление. И как живут в этом Санье? Испарившиеся живут в крошечных убогих номерах гостиниц, зачастую с общими туалетами, без доступа в интернет, разумеется. Большинство таких отелей запрещается разговаривать после 6 вечера, там дисциплина. Вот если кто-то думает, вот и у меня такие мысли, куда забомжевать вообще, потому что все достало, это готовится и все такое. Но когда я познакомился ближе с этими бомжами, у них там военная дисциплина, у них там фашизм самый настоящий. Там организация, это не свободные люди. Там копеечку несут в общий котел, и от тебя, как от той крысы, могут еще ничего не дать тебе. Там не свобода. Там не свобода. Нори Хиро, еще один японец, жалуется. Это не жалуется, это дает интервью. Их там вылавливали. Это не могло продолжаться вечно. После 7 вечера мне все еще приходилось ждать в машине, потому что часто после работы я ходил выпивать с начальством и коллегами. Когда я возвращался домой, мне казалось, что жена и сын начинают что-то подозревать. Человеку просто не хватало денег обеспечить семью. Я чувствовал себя виноватым, я больше не мог их содержать, говорит Норихира. И вот в день получения зарплаты он надел чистую выглаженную одежду, сел на поезд в сторону Санья, вот этот вот город легендарный. Он не оставил себе никаких записок, и все его родственники считают, что мужчина ушел в лес. Такой лес у них есть, Аокинкхара, это лес самоубийств, такой, ну, у них традиция такая даже есть, где покончил жизнь самоубийством. Сегодня он живет по чужим именем в комнате без окон. Дверь запирается на навесной замок, много пьет и курит, практикует такую форму наказания. Мужчина решил прожить остаток своих дней. Он говорит, спустя все эти годы я мог бы вернуться, стыдно. Но я не хочу, чтобы близкие видели меня в таком состоянии. Посмотрите на меня, я выгляжу как ничтожество, я и есть ничтожество. Если завтра умру, то я не хочу, чтобы меня познали, признается Норихира. Когда вы видите людей на улице, то они уже прекратили свое существование. Бежав от общества, мы исчезли. Мы здесь медленно себя убиваем, говорит Юнчи о Санди, место, куда он переехал. В Японии стали появляться подпольные организации для оказания услуг тех, кто хотел выдать свое исчезновение за похищение. Независимо от причин позора, вот какая же причина самая главная? Мы уже выяснили или нет?
Да,
стыдно. Стыдно. И вот еще одно доказательство, что причины любые называют, но просто стыдно, стыдно. Независимо от причин позора, который вынуждает японцев испаряться, их семьям от этого не становится легче. Многие родственники так стыдятся того, не сами сбежавшие, а родственники так стыдятся того, что близкий человек пропал, что, как правило, даже не обращаются в полицию. И до чего это доходит? Смотрите, это маразм такой, что стыд это великое дело, оказывается. Стыд великое дело. Стыд стыдно до смерти. Понимаете? Стыд – это, оказывается, сила. Он может тебя убить. И почему тебе стыд? Ты ничего не делаешь. А стыд тебя убивает. Грызет и грызет, грызет. И что бы ты ни делал, ты покойник. Вместо того, чтобы жить роскошной, шикарной, яркой, искрометной жизнью, которой у тебя были такие моменты, потому что детство для этого дается такое, беззаботное, когда тебе вот так вот все. Вот. И в юношестве были, и во взрослой жизни были такие, Бог впрыскивает такие моменты, такие, не потому, что ты их заработал, чтобы ты знал, что так может быть, так может быть. Стыд сожрет тебя. И вот один Сакае. Сакае это журналист. Сакае удалось найти молодого человека, который однажды не вернулся домой после экзамена. Знакомый случайно заметил его в южной части Токио. Сакае бродил по улице, пока не отыскал этого юноша, который, по его словам, трясся от стыда. Молодой человек боялся, что разочарует свою семью, так как не сдал экзамен. Его посещали мысли о самоубийстве, он не мог покончить с собой. Смотри, как показательно. Нам, оказывается, стыдно до смерти. Почему? Чтобы мы просто не пошли за Богом. Смотри, как серьезно. И когда мы идем за Богом, мы получаем информацию, что там делать дальше. Если мы идем за Богом, мы, конечно, ее не получаем. И поэтому и не идем. То есть нам надо сначала пойти. Тогда мы получим знания. Если мы не идем, мы получаем что? Глеб, что мы получаем? Невежество. Противоположные знания. Невежество. Мы получаем невежество от пассивности. Сначала идет пассивность, потом идет невежество. А потом стыд нас потихонечку начинает доедать. Что такое невежество по определению? Это невежество, это я не получил в чем-то образование или что-то мне кто-то чего-то. Это мое собственное состояние, которое зависит только от меня. Это мое состояние. Это состояние активное или пассивное. Невежество, да? Вот. Вот есть определение. Вообще, я зачитаю 5.15 Бхагавад-гита, сравнение перевода стиха. Какое он был, а какое стал. Что там невежество маскирует в том смысле, что оно не от нас зависит. Вот ты пришел, ты уже все невежа, потому что ты там где-то согрешил. А было написано, не, невежество это твоя собственная штучка. Вот. Ну, сначала дам определение. Невежество это устойчивое, обратите внимание, устойчивое состояние личности, которое характеризуется, двоеточие, явной слабостью разума, отсутствием ясного понимания своих обязанностей, команд высшего управления, отсутствием, взаимоотношений и взаимосвязи с окружающим миром, не понимаешь, мерой собственной ответственности, то, что я перечисляю, это отсутствие, иллюзией, это неверным представлением о себе, о своем положении, о качестве собственного знания, то есть сам себя неправильно оцениваешь. Игнорирование реальности. И самое главное, основное, это отсутствие ясного, полного понимания, то есть незнания. Именно об этом говорит Бог. Причина твоих бед и страданий – твое же собственное невежество. Потом во многих местах Бхагавад-гиты он неоднократно повторяет, что взаимодействовать со мной может лишь тот, кто ясно и полностью понимает меня. А кто ясно, кто идет в ногу с ним? Он всегда идет. Всегда идет. И вот, как было в Красной Бхагавад-гите, это даже не в Красной Бхагавад-гите, это даже, ну, это я сейчас зачитаю Абхиманию, который просто перевел по-нормальному. По-нормальному перевел, потому что и Красная, она тоже подгулявшая. Ну, гораздо лучше, чем... Так и Дух Всевышний действовать кого-либо... А это не литературный перевод, а просто вот какие слова были, так вот он и поставил. Как греховно, так и благочестиво. Дух не принуждает, скрывая от воплощенных существ истинное знание, с толку их сбивает собственное неведение. С толку их сбивает собственное неведение. А вот как было? А было вообще, Верховный Господь не отвечает за греховные праведные поступки живых существ. Ну как же не отвечает? Я что, не отвечаю за поступки своих детей, что ли? И ничего не предпринимаю по этому поводу? Как-то странные переводы пошли. Воплощенные в теле существа пребывают во власти иллюзии. Во власти иллюзии, то, что я родился, и во власти иллюзии. Да чушь собачья. Это вообще нигде не было написано. Потому что их истинное знание скрыто невежеством. Ну какой можно вывод сделать, прочитав вот этот перевод 2001 года? Мы обречены. Вот. Обречены на невежество. А невежество это зависит только от нас. Вот что бы ни случилось там, дефолт, не сдал я экзамен, что-то еще там, я не знаю. Кто-то развелся, кто-то не так женился, и что, надо дальше жить просто. И ты увидишь, что вот любой вот такой перескок, это шаг вообще, то, что ты раньше даже не думал. Но люди уходят куда-то, уходят в привиденческую жизнь. И вот Япония по этому вопросу лидирует. А знаете, почему именно Япония лидирует? Не Швейцария, где считается самый такой крутой образ жизни, это даже, а потому что в Японии есть традиция. В Японии есть традиция, которая говорит, что общественная, то есть, ну, толпа важнее, чем один человек. То есть общественное мнение, а что люди скажут? И поэтому позор, им даже стыдно не как перед Богом, а как перед людьми, что люди скажут. Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения за 2014 год, это вот рядом, уровень самоубийств в Японии на 60% выше, чем в среднем в мире. За день в стране совершается до 90 суицидов. Вопрос, почему? Потому что японская культура подчеркивает превосходство группы над личностью. Японская максима, я как доказательство, выпирающий гвоздь надо вбить. У них это иероглиф такой, такой сверху вниз. А что говорит вайшнавская культура? А все должны выпирать. И каждый по-своему. Разнообразие. В этом духовность. Ничего не повторяется. И ты завтра будешь торчать, как гвоздь, не так, как вчера. Если ты будешь торчать так же, как вчера, вот тогда тебя вобьет. А знаете что? Стыд вобьет. Стыд. Тем, кто не может или не хочет вписаться в общество и придерживаться его жестких норм и фанатичного трудолюбия, то у них это есть, остается испариться, чтобы обрести своего рода свободу. И вот этот молодой человек, знаете, что говорит? Как это мне знакомо? Побег не всегда должен быть настоящим. То есть они обрели, японцы, у них же эта проблема, обрели альтернативу. Ну, какую альтернативу? Например, кто разозлился на начальника, они приходят в подвал, и там резиновая мурти начальника, и можно его попинать. Пары спустили, и все. У них не по-настоящему. У них все не по-настоящему. Посмотрите, побег не всегда должен быть настоящим. Мы мечтаем о любви и свободе, иногда довольствуемся малым. Костюм, разученный песней или танцем. Для Японии этого много, говорит молодой человек по имени Мэтт. От религии прекрасный способ бегства, не правда ли? Мечты о любви есть? Есть. О свободе? Есть. Костюмы? Есть. Разученные песни, танцы? Есть. Все, как вот этот японец говорит. Обратите внимание, он говорит, мы довольствуемся малым. Вспоминаем фантастический рассказ. Вот это малым. У нас иногда вот что-то такая вот искра его великолепия промелькнула в жизни. А ты должен быть весь великолепным. Весь великолепный. Вся жизнь должна быть великолепная. Ты пробник просто дали. И позвали за собой. И что от этого от тебя требовалось? Всего лишь одно условие. Не бойся ничего. Стих Бхагавад-гиты. Просто делай, что говорю, и что еще? Не бойся ничего, все условия, не бойся. Потому что именно страх тебя... Кстати, стыд – это тоже страх разоблачения. К чему, почему... Почему так происходит? Когда человек целостный, вот ребенок целостный, ему нельзя объяснить, что человек – это... Совокупность трех компонентов – дух, душа и тело. То есть Бог, душа и тело. Потому что он что подумал? Он только подумал, ноги уже понесли. Или пополз туда так уверенно. Вот. Когда человек в зрелом возрасте, или скажем, в преклонном возрасте, или же уже болен, да, вот по болен это вот по тому китайцу болен по-настоящему. Если он... Вот по этим китайским болезням не болен, то он так же, как ребенок. Так же, как ребенок. Он тело не чувствует. Дух, душа, где Бог, он чувствует себя вот единым таким компонентом. Его не разгрызть. Не разгрызть. Вот его ни ножом не разрезать, как это. Душа неуничтожима. Так и человек становится неуничтожим и неуязвим. И поэтому надо сначала тебя расчленить. И потом, когда говорят, а тело это тело, и вот. Как только я духом туда воспарил, а за тело забыл, о, тебя можно уже это. Знаете, как щелочку нашел, вот банка закручена, вот щелочку какую-то нашел, так раз, поддел, а пока не нашел, ну никак ты не сделаешь. Вот. Не единство. Не единство. И когда ты вот. И вот эти люди, которые считают себя духовными, они просто больные, они просто привидения, от них никакого толку. Привидение же не может воздействовать ни на чего. Такая стерильная, замороженная жизнь, ни на что не воздействующая. Это на самом деле стерилизация, потому что у тебя что-то изымается. И я, знаете, вам Я это показывал уже когда-то, но я вам напомню. Что такое стерилизация? Вот яблоко, да? Вот оно от Бога, скажите. От Бога, да? Нет сатаны, нет? Да? Вот это яблоко проходит. Вот еще одно яблоко. Вот это гуру пускай, это вот такое приходит. Ему говорят, о, слушайте, а тут анархи, смотри, какие там пятнышки. Блин, такие пятнышки. Надо их это оттереть, это неправильные пятнышки. Они не оттираются, они какие-то... Знаете, когда вот это яблоко без пятнышек, это подозрительно, ее даже жук никакой, это какое-то гно, да? Вот, и вот говорят, так. А давай посмотрим, что у тебя в грязном сердце находится. Ну, давай посмотрим. Сейчас мы пройдем тебе бхакти-программ, так. Это что такое? Это не от Бога. Это же программа, как тебе жить, дорогой. Что ты себе позволяешь? Мы сейчас расскажем, как тебе жить по Писаниям. Цени от Бога, нет. Так, что там у тебя еще? Не от Бога. Вот. О. Все, о. Вот цени от Бога. Не от Бога. Так, что-то еще осталось? Да, вот еще осталось. Вот. Анархия. Вот так, сейчас. Сейчас мы тебя сделаем чистым преданным. Вот еще, вот. Цени от Бога. О! Так, не вот так. О! О! Вообще ничего не видно. Можно давать инициацию? Все, старший преданный. Вот приходит следующий. Он смотрит на него, и замечает у него такие вещи. Говорит, а ну давай-ка это. Ты такой счастливый чего-то. А ну давай мы сейчас в твоей анархии. И процесс продолжается. Это стерилизация. Стерилизация. Ты так останешься едой, если еще повезет. А ты должен вырасти в яблоню. У тебя должно быть потомство, путь. И в какую яблоню ты вырастешь? Их же нет одинаковых, правильно? Вот это вот программа. И обратите внимание, эта программа не снаружи налипла. Она внутри. И когда нам говорят только изнутри, Бог изнутри. Разве это не одно и то же? Откуда информация? Из семечка? Мы изучаем. Вот эта стерилизация. Для чего? Ну вот как вот разработка украинских законов, я вот уже рассказывал, да, для чего? Потому что своей программы нет, своего мышления нет, своего мнения нет, и законы послушные. Даже не законно послушные, просто послушные. То есть эта программа стерилизации действует не зря. Потому что вот этот вот человек, такой вот человек, вот неразрезанный, он видит невооруженным глазом. Мы живем на оккупированной территории, а это уже не видит. Он видит то, что ему сказали. Потому что святое место пусто не бывает, сюда вкладывается программа. Природа не терпит пустоты. Более того, этот человек жаждет, чтобы туда что-то вложили нормальное. Ну, чтобы оно устраивало, успокоиться. Вот. И он, конечно, социально неактивен, да? И тогда социально неактивный, помните, как называется, да, человек? Идиот, да. И тогда уже не героям слава, а идиотам слава. Почему? Потому что, ну, спровоцировали оккупацию. Вот. И как-то обидно, да? Как-то обидно. Вот. И теперь мы просто... Я просто помню, вот как Советский Союз разобрали по запчасти, там тысячи заводов, фабрик просто были разрушены. превращает в сырьевой придаток. У нас же вся вот аппаратура, вот, вот это все, это же не у нас выпускается. А мы предназначение какое-то там ищешь. Кстати, вот программа прививка вакцинация, это есть стерилизация. И нас не спрашивают, когда стерилизуют. А еще люди сомневаются, прививку делать или нет. А это программа стерилизации. Это бьет по этого, не только по генофонду, это еще по мозгам бьет сразу. Потому что творческое начало, оно и здесь, оно и в самом низу там тоже. Это одна и та же штука, понимаете? Дуплетом. Что такое стерилизация? От латинского бесплодный. Скучно быть бесплодным. Ты останешься один, ты останешься как пища, тебе будут смотреть как пищу, попользовались и бросили, женщину ли, мужчину ли. Но если ты плодоносящий, вокруг тебя будет дети, внуки, друзья, товарищи, соработники какие-то обязательно будут, потому что не только насчет детей мы там плодоносящие, насчет идей плодоносящие и так далее. Вот. А стерилизация бесплодный. Стерилизация есть три понятия. Стерилизация это по микробиологии, это значит полное освобождение различных веществ, предметов, пищевых продуктов от живых микроорганизмов. Сразу хочу сказать, стерильные люди, внимание, стерильные люди очень любят стерильные продукты. Если, не дай бог, их не простерилизовать, они заболевают. Вот. А нормальные люди живут в этом мире, извините, могут есть даже немытые и не заболеют, и не отравятся. Знаете почему? Их дхарма защищает. Откуда дхарма берется? А вот она. Вот она дхарма. Всем видно, да? Кусочек дхармы. Больше нет куда ее взять. Это программа. Твоя индивидуальная. Второе понятие стерилизации это размножение, лишение способности к деторождению, сохранением органов, в отличие от кастрации, когда орган участвует в размножении, удаляются. Есть еще другая стерилизация. Стерилизация, которая бьет прямо по нации, это экономика. Стерилизация. Принудительное уменьшение Центробанком массы безналичных денег в обращении элемент кредитной политики государства. Ну, тоже, в общем, нехорошее. В общем, нет хороших вещей. Нет, это слово «хорошее» ничего не обозначает. Кто-то скажет, ну, стерильно можно, это там, я не знаю, там, хирургические инструменты простерилизовать, да? Или что-то такое. Нет, хорошо не попадать на операционный стол. Понимаете? Понимаете? Надо быть стерильным. Стерильным это значит, делаешь свое. И не суешься в чужое. Вот ты и совершенен. Это же слово будет называться. А стерилин это непонятно что. Стерилизация осуществляется термическим, химическим, радиационным, фильтрационным путям, плазменная и так далее. Вот все эти вещи, которые я перечислил, термический, химический, я думаю, не буду переводить на язык религии, как нас стерилизуют. Химический, физический, радиационно, фильтрационно, там, кадровая там, политика какая-то. Вот. И я хочу сказать, что человека стерилизуют, ну, человека, людей стерилизуют уже давно. Давно. Вот это уже давно. Это имеет сроки. Я вам сейчас просто факты скажу. И что это до нас не просто докатилось, а полная вакханалия идет стерилизация. Стерилизация. Для чего я это говорю? Потому что мы вот такие от рождения. И мы должны быть счастливы постоянно. Блаженно называется. Блаженно. И за собой увлекать всю планету. Не так вот с искрами что-то, вот когда-то посидели хорошо, а за все время так должен быть. Чему, что этому мешает? Вот это мешает. Отсутствие. И вот, пожалуйста. Я буду называть разные страны, но имеется в виду, что это не страны, это финансовая элита под видом, что вот правительство там решило чего-то там сделать. Вот. Стерилизация человека используется как один из методов контроля рождаемости, а также медицинским показателем, также по религиозным мотивам, концентрации у скопцов и по уровню дохода. Например, стерилизация бедняков в странах Латинской Америки. В 20 веке насильственная стерилизация применялась в некоторых странах для сокращения численности неполноценных народов, фашизм, да, или социальных групп. Эта практика опиралась на положение евгеники, разработанное Фрэнсисом Гальтоном, и теорию социального дарвинизма Герберта Спенсера. В начале 20 века законы о принудительной стерилизации преступников и слабоумных были приняты в Канаде, скандинавских странах, 30 американских штатах и Германии. Хотя в соответствии с римским статусом принудительная стерилизация людей рассматривается Международным уголовным судом как преступление против человечности. Согласно закону КНР о контроле рождаемости, производить насильственные операции по стерилизации запрещено, однако периодически поступают сообщения о том, что местные чиновники проводят эту процедуру именно насильственным способом. Это как у нас в детских садах, например. Только это называется вакцинация. Вакцинация. А в селах это вообще вакханалия. Там от рака шейки матки, да, потом все госпитализировали и узнали мы потому, что там двое не выжило. Вот, после этого. То есть эти девочки уже не родят. Им сделали вакцину против рака шейки матки. Там какие-то дошкольники. Вот. Или школьники. Стерилизация человека использовалась в нацистской Германии как один из инструментов негативной евгеники. В 60-е годы, вот хваленая Индия вам, правительство Индии, обеспокоенное ростом численности населения, использовало стерилизацию с целью ограничения рождаемости. Смотрите, как там. Сельскохозяйственные кредиты выдавались только при наличии сертификата стерилизации. Женщина приходит, или там, ну, как семья, жена приходит, или мужчина. Есть бумага, что ты стерилен? Ну, на, поработай. Нет. А у нас не то же самое, в детский сад не пускают без прививок. Не то же самое, что на работу. То же самое. По данным индийского правительства, в 2003-2014 года была стерилизована каждая третья индийская женщина. А более 1000 подобных операций закончились летальным исходом. Вот вам и духовность, раздуховность. Да в Китае там за рождаемостью следят и не так вот круто. А знаете почему? В Китае не такое рабство, как в Индии, которое нам тулят как высочайшую духовность. А там все стерильно. По данным двухгодичного исследования, проведенного корреспондентом BBC Натальей Антеловой, в Узбекистане действует с 1999 года программа принудительной стерилизации женщин детородного возраста. Через эту процедуру уже прошли десятки тысяч женщин. Узбекское министерство иностранных дел отрицает наличие данной программы. Как только... Вот вам и Советский Союз, когда все это поощрялось, и все это было, и продукты были, и все рождались. Как только разделили, начали просто уничтожать население. Вот. Ну и кто-то говорит, была статья такая ругательная, называется «Искон лоботомии, способ уничтожить свою идентичность». Ну и сказали Прабхупада, ну такой негодяй. Ну я бы, знаете, если Прабхупада такой негодяй, организовал ИСКОН, то члены ИСКОН не стремились бы его отравить. То члены ИСКОН не стали бы переписывать его книги. Не надо путать, что современный ИСКОН, который на самом деле там основатель Ачарьи давно уже не Прабхупада, а Генри Киссинджер из этого римского клуба, он не имеет никакого отношения к ИСКОНу Шрилы Прабхупады. И вот смотрите, что говорят сами вот эти упыри. То есть они сами признаются. Это и есть то, что профессор Гарвардского университета Джозеф Най назвал soft power, мягкой силой. Он вслед за Генри Киссинджером, истинным организатором современного ИСККОН, утверждал, что прабхупадовский кришнаизм, запятая, рок-н-ролл и пепси-кола сделают для Америки больше, чем ядерное оружие. То есть он признает, говорит, вот мягкая сила. Так что не все золото, что блестит. Я читаю эту статью. И не все то Индия, что нам навязывает. В случае с Прабхупадой мы видим явное психическое оружие Запада, никакого отношения к Индии не имеющее. Это проект западных спецслужб на определенное время, успешный в деле. В каком? Разложение местных национальных культур, уничтожение подлинной духовности и человечности в людях. Итак, человек – это Бог, душа и тело. И когда он целостен, а что значит целостен? Бог с ним никуда не уходит, не надо его напрягаться, слушать, ты просто вместе с ним идешь, и тогда вот она такая жизнь. И насколько пока ты вместе, пока ты целостен, пока ты не расслоился, делаешь одно, думаешь о другом, вспоминаешь о третьем, пока ты целостен, у тебя реальность, ну, и святая, и счастливая жизнь. Ом Пурнам говорится, Ом Пурнам. От общего целого, Шри Упанишад, вот с этого начинается. Ты такое же целое, уже целое. И вот разрушение и расслоение личности приходят в жизнь человека, который не имеет целостности. И что первое происходит после того, как он не, перестает иметь целости? Он отстает от Бога, потому что Бог все равно будет идти вперед. И Бог говорит, если ты не послушаешь меня, ты будешь разрушен, но все равно придется вперед прийти. И тебя разрушит что? Твоя же собственная природа. То есть твое тело тебя будет разрушать. И я зачитаю часть статьи, называется там «Когда целостен», по-моему, вот этого Андрея Шаповалова, я про него уже говорил. Смотрите, что он пишет, интересно. «Самое главное в атаке тьмы на тебя – это лишить тебя целостности, рассоединить тебя на составные». А в рассоединенном состоянии ты не можешь противостоять духам тьмы. Не можешь. И не хочешь уже, а не можешь. Хотел бы, а вот просто не можешь. Запомни, ну это знаете, как в броне щель. Или просто порез. Порез. Заходите, микробы какие хотите, да? Вот это рассоединенное состояние. Запомни, ты эффективен только тогда, когда целостен. Бог не может по-настоящему употребить нецелостных. Когда мы не придерживаемся дизайна Творца, мы расслаиваемся и приводим себя в дисгармонию. Мы созданы Богом жить в балансе, в гармонии. Дух, душа и твое тело. Должны находиться в покое и синхронизации. Только в этом случае мы можем по-настоящему функционировать. Сатана знает, что в разложенном или расслоенном состоянии человек не представляет ему и его царству никакой опасности. Итак, искушение базируется на том, чего желает душа. Расслоение с чего начинается. Духи тьмы, всегда обращаясь к твоей душе, предлагают то, чего она ищет и желает. Вот. Ну, душа это, знаете, такая обезьянка, ей надо просто вот отсюда питаться. Вот. Вопрос на данный момент, что желает твоя душа? Потому что именно там и жди атаку тьмы. Достаточно ли твой дух зрелый, чтобы отказаться от того, что сейчас тебе нельзя иметь? Да? Детям спички, секс без брака и так далее. Достаточно ли зрел твой дух? Достаточно ли ты сообразителен, ты понимаешь, что это болезнь? Преждевременно это болезнь. Это абортирование судьбы, это выход, это выкидыш, выкидыш. Преждевременно ребенок рождается, это выкидыш, это смерть. Ты что, не понимаешь, что это тоже твоя смерть преждевременно, если это раньше времени, что, ну, когда не все довольны, только ты. когда это все без ответственности. Достаточно ли дух твой зрелый? Галатам 5:16-25. Но я говорю, я специально это взял перевод, потому что это не та Библия, которая везде вот это есть, потому что там не так написано. Что если вы будете делать как-то там по духу, то тогда вы как-то по плоти там вот как-то вы будете избавиться. Смотрите, как четко написано. Но я говорю, пусть дух укажет вам, как вести себя, и тогда вы не поддадитесь своей греховной природе. Сейчас этого нету в Библии. Это еще тот перевод. Ибо то, что желает наша греховная природа, противно духу. Тебе должно быть противно делать грех. Тебе должно быть противно ошибаться. Не боязно, а противно. Алло. Это вот дух должен быть, который так делает. Понимаете? Если духа нет, то нормально. Дух, знаете, но я говорю, пусть дух укажет вам, как вести себя, и тогда вы не подадите своей греховной природе. Знаете как? Вот такая женщина, противно смотреть. И люди говорят, мало выпил. И тогда красавица. Потому что алкоголь, дух заливает, и все, и тебе нормально. Это получается, как это называется, как? Что сейчас? Толерантность. Все это можно срастить нормально. Глаза залил, хорошо даже, вообще кажется хорошо. А так было протрезвел. Боже мой, противно. Нетрезвый образ жизни. Без духа нетрезвый образ жизни. А того, что желает дух, противно греховной природе. Но как ведомый духом, вы не подвластны закону. Поступки объясняющие нашей греховной натуре, известны. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, грехи плоти, идолопоклонство, колдовство, вражда, ссоры, зависть, злоба, распри, разногласия, противоречия, ревность, пьянство, дикие оргии. Ну, повеселиться ни о чем, это дикие оргии. Я предупреждаю вас, я Библию все читаю, что тем, кто занимается подобным, не будет места в Царстве Божьем. Не утащит ты с тобой всю планету. У тебя будет маленький кусочек земли, скорее всего, там метр на два, которая потом называется могила или твоя квартира, и все. Не будет весь мир под ногами твоими. Я предупреждаю, Царство Божие, не построишь ты Царство Божие здесь на земле. Отче наш в этом-то и заключается. Дух же порождает любовь, радость, мир, терпение, доброту, доверие, кротость и воздержание. Нет закона против таких вещей. Хотите чудес? Мистики? Нарушение причинно-следственной связи? Они базируются на любви, радости, мире, терпении, чудеса. Доброта, доверие, кротость и воздержание. Нет закона против таких вещей. Нет закона, значит что? Чудеса. Но ты их не можешь выродить сам, тебе их дают. Когда их употреблять, написано вот здесь. У другого написано другое время, другие вещи. Духи тьмы не идут в атаку на сильных и крепких духом. Их первая цель – разложить тебя на компоненты. Таким образом, твое поражение практически гарантировано. Ну вот. Вся причина. Прихватим всю планету. Наша жизнь должна быть... Вообще, эту лекцию следовало назвать «малый опыт». Малый опыт у нас есть у каждого. Малый, вот, чудесный опыт.
Вот можно вопрос?
Да.
Я однажды стоял на остановке, и на меня вдруг что-то такое нахлынуло, и я почувствовал необычайное счастье. и желание поделиться вот этой радостью и счастьем со всеми вокруг. Я не понимал, как люди могут... То есть, если есть столько счастья в мире прямо сейчас, и ты можешь радоваться без причины и все такое, но и, а вокруг просто, ну, как мертвые, как деревья просто. И я не понимал, во-первых, откуда это. Это продлилось недолго. Я побежал куда-то, сразу я вспомнил за подругу, с которой работал. Я захотел ей немножко этого. И так вышло, что меня никто не понял. Все, кто меня заметили. И они начали думать обо мне плохо, и это прекратилось скоро. В маршрутке там я тоже захотел.
Потому что из такого
я хотел бы подписать.
У меня был человек, который рассказывал, и на него снизошло озарение. Озарение. Он понял вдруг, как мир устроен. Ну что-то свое такое понял. Он понял, его прошлая жизнь озарилась, он понял. И он побежал, через три квартала жил его друг. И он в дверь молотит ему: открывай, открывай. Тот открывает вот так вот, морду вот так вот. Только не сегодня. А у него там какая-то любовница или что-то. Человек занят сильно. Только не сегодня. И тот говорит: я же нес вот это. Я хочу сказать, что за истиной приходят. Ее не разносят.
А как это, вот это желание?
Санкиртана, так называемая санкиртана. Когда у тебя есть что дать, к тебе очередь выстроится. Когда нечего дать, будешь бегать за всеми, хватать за рукав. Слушать не будут. Потому что сначала спрос, потом предложение. Это нормально. Спрос, предложение. А вот это ненормально. Те предлагают, те говорят, вместо вот этой начинки что-то там другое. Ну, то, что кому там надо. И все, и ты вот уже такой готовый зомби. Ты все знаешь. Ты все знаешь наперед, на 10 тысяч лет вперед, как все будет. Ну и что, что-то совпало, ничего не совпало.
А, так вот, мой вопрос в том, вот это вот состояние, это было вот это?
Да, это, да, желание. Ну, знаете, мало иметь, надо еще знать, как применить. Как применить? Я еще сейчас... То есть, почему не произошло чудо? Читаю главные компоненты. У каждого хромает какой-то момент. Дух же порождает любовь, радость, мир, терпение, доброту, доверие, кротость и воздержание. Где был прокол? Все это было. Радость была? Да. Мир был. Терпение? Не было. Не было. Надо было постоять, кто-то подошел. Я хочу сказать, такой был момент. У нас на клубе «Логос» раз в неделю была такая, ну, традиция. Нам давали, надо было принести, показать вот такой вот кружочек. Он был завернут, и кто-то разворачивал, и там была такая черная метка. Значит, ты сегодня, не сегодня, а всю неделю себе не принадлежишь. Вот так вот. И вот этот клубный Григор как-то так делал, что этот человек бросал все свои дела. И, ну, к нему просто приходили, а его дела все решались как-то. И вот я уехал на дачу, ну, заморился, хотелось что-то себе сделать. Человек из Подмосковья, это было до развала Союза еще, приехал, заблудился на этих дачах, он не знает меня, я не знаю него. Мы сошлись, и я ничего не сделал на даче, мы проговорили с ним 2,5 часа. И потом он ушел, говорит: как это мы так встретились? Я чем-то обладал каким-то знанием, которое надо было ему. И я так с воодушевлением рассказывал этому одному человеку. Это надо было мне куда-то сбежать, ему как-то заблудиться. Вот. Вот. Это я говорю, что Бог дирижирует этим процессом, ну, где ученик и учитель сходятся. Вот. И он знает, ты вообще учитель или ты ученик. Вот, когда у одного жажда, а у другого переполняет. И вот тут вот все возникает.
Чистите, пожалуйста, что порождает дух, все качества, то и
успех. Ага, ура, заинтересовались.
Мир.
Хорошо. Так, сейчас. Сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. любовь, дальше идет радость. Они именно в таком порядке идут. Первый, то есть второй дар Святого Духа – радость. Радость от своего, радость от могущества, ни от чего другого. Мир. Ты неуязвим. Терпение. Терпение. Это не вот уже здесь и сейчас, а ты знаешь, что... Доброта. А то, знаете, делаю доброе дело, тут мешаются. Вот это, убите. Вот. Как этот вот человек, который вот хотел, он костоправ, и вот он за, ну, извините, я прервал это, он там массирует одну женщину, там кости ее крутит, а рядом ребенок бегает и орет. А он заметил, что если он не любит в этот момент этого человека, женщину, мужчину, то у него не получается результат. И он говорит вслух: уберите ребенка, он мне мешает любить. Понимаете? А это ребенок той женщины, она так обиделась. Вот. Любовь, радость, мир, терпение. Четыре. И вторые. Доброта. Доверие. Доверие очень серьезно. Первые четыре даются как бонус, а потом... Это уже как бы плод. Доверие. Знаете, что такое доверие? Что Бог не даст этому человеку обмануть меня. Просто не даст. Какой бы он подлец ни был, в моем присутствии он будет вести себя как святой. Кротость и воздержание. Чем ближе к концу от любви до воздержания, тем больше возрастает уровень смелости человека. Уровень его отваги, потому что воздержание, кротость, доверие – это какую-то храбрость надо иметь. Потому что почему у нас этих нет вещей? От страха. Вот. Доверие. Ой, ну если я боюсь, как я буду доверять, да? Кротость. Кротость – это значит, ну ничего, вот что бы он сейчас ни делал, я готов. Это кротость. Это кротость, все, там руки опускаются, никто меня не может. Там повинную голову, там меч не сечет, но тут это не то. Это больше... ситуации, когда вот в учителя кинуть не могли камень. Просто не могли. Его нельзя судить. Вот. Ну и воздержание. Воздержание от чего? От греха. А что такое грех? Все, что не мое. Все, что не мое. А моего, моя вся планета. Вся планета. И чем больше я иду, тем больше попадает под мое влияние. Вот. И наступает та штука, которую называют нирвана, или радость от своего могущества, или, как еще называют, блаженство. Блаженство. А вот мы тут ищем сат-чит-ананда, где же оно, вот это блаженство? И тогда это блаженство нас ведет. И пусть нас ведет блаженство. Настоящее блаженство. Не кама. Кама – это вот тот муляж. Дорогостоящий, кстати, очень. Потому что не знания ведут, а блаженство ведет. Все?